Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о любви. В конце этого часа вещания о святителе Филиппе, митрополите Московском, рассказывает историк Владимир Махнач.
Я вот когда приехал сюда, смотрю, вхожу в вашу школу, смотрю, написано «Любовь спасет мир». И я так подумал, интересно, какая любовь? Я люблю тех, кто любит меня. Ясно вам? А если меня не любят, я не люблю. То есть, оказывается, я люблю себя. Не его я люблю, оказывается, а себя. И до тех пор, пока он меня любит, когда он мне все хорошо делает, так улыбается, говорит, здрасте, что-нибудь еще даже конфетку даст. И, ой, как я люблю этого человека. Как только он мне сказал правду в глаза, о, какой нашелся умник. Ничего себе, я его любить не собираюсь.
Вы слышите, интересная какая вещь-то. Так звучит очень здорово. Как здорово, любовь спасет мир. Это какая любовь? К себе? Эгоиста? Я люблю только тех, кто меня любит, да?
Ну, конечно, нет. Избавь Бог, конечно, от такой любви. А на самом деле, если мы обратимся к жизни-то, то получается-то что? Именно так люблю до тех пор, пока меня любят. Если меня разлюбили, и я не люблю. Знаете, недаром я в одного прочитал интересного человека. Такую фразу ужасную я бы сказал. Любовь – это переодетый эгоизм. Как страшно, ужас какой. Это какая насмешка над любовью, правда же? Переодетый эгоизм. Ничего себе! А другой еще хуже. Правда, это очень старый-престарый он. Это какой-то жил во втором веке какой-то мыслитель, который вообще, знаете ли, что сделал. Ну, это римский, один известный римский деятель, который был великолепным оратором, писателем. Так, тот заявил, знаете что? Любовь – это переодетый порок. Порок? Ничего не понимаю. Слушайте, после такой красивой вывески, как «Любовь спасет мир», и вдруг такие ужасные вещи. Я в полной растерянности. Вы-то, наверное, лучше понимаете. Так что же любовь спасет или погубит мир? Ведь если это переодетый эгоизм, то мы все понимаем, что такое эгоизм. Только мне, чтобы было хорошо. Помните басенку Ивана Андреевича Крылова о дружбе великой? Кого там, Барбос с Полканом, кажется, если не ошибаюсь. Помните, как они клялись в верности друг другу? О, Боже мой, на всю свою собачью жизнь. И вдруг на несчастье хозяин выбросил косточку. И что тут началось? Рыканье, рев, клочья шерсти. Где же любовь-то ваша? Что за любовь? Барбос с Полканом схватились в смертную схватку.
Я знаете, почему говорю? Как иногда мы любим красивые фразы. И как мы часто не задумываемся над тем, а что стоит за этой красивой фразой. Вы, конечно, историю философии тут не изучаете, не знаете. Ну, я по секрету вам скажу. Например, был такой один философ по имени Ницше. Так вы знаете, как он сказал красиво? Человек – это стрела в будущее. Ну-ка, ну умрешь тут же от восторга. Что-то, правда, за этим стоит, за этой стрелой в будущее. Он ничего не объясняет. Но красиво как? Так и здесь тоже. А какая же эта любовь действительно спасет мир? Вот это интересно. Ведь обычно мы под любовью что разумеем-то? Что разумеем? Вот вдруг я ничего хожу, никого нет, ничего нет, вдруг, а, вот она, или вот он, лучший в мире. Ну, сначала не лучший, конечно, а потом становится лучший. Потом. Лучший. Потом проходит лучше, он становится худшим в мире, или она худшая в мире. Знаете, мне украинцы рассказали, сказали такую фразу интересную. Может быть, это вам тоже будет интересно. Говорит, была девка, была ангел, жинка стала, бес. Слышите? Это удивительно. Девка была ангел, жинка стала бис. Я говорю, ну здорово же вы подметили. Это просто изумительно. Ничего себе, что же случилось такое? Как это ангел вдруг превратился в беса? Неужели превратился? Оказывается, говорят, нет. А что же, я говорю, был тогда? Что ж, и была бесом? Нет. Так расскажите, я говорю, не понимаю, как это... Девка была, девушка была, ангел, жена стала бис. Это что ж такое? Стоит об этом подумать. Действительно, вы, наверное, учитесь в школе думать, осмыслять, что это такое. Я же не думаю, что просто так нам так по поверхности что-то. Что такое думать надо? Оказывается, если хотите, я поделюсь вам, скажу вам. Вот вам сказали, что я из академии, правда, профессор. Ну, что это все титулы? Ничего не значит, кстати, к вашему сведению. Все титулы ничего не значат. Первое, что значит, это какой человек. Можно быть, знаете, голову иметь, вот земной шар, и быть дьяволом. Слышите? И быть дьяволом. А можно простой, кажется, человек. Но это действительно человек, с которым готов, я не знаю, и дружить, и любить, и вместе жить, и все на свете. Душа человек. Вот это да. Вот вы знаете, вот христианство, ну я оттуда приехал, из этой академии, поэтому хочу вам поделиться, что же подразумевает под любовью, о которой так много всюду, невероятно. Весь мир заполнен такой любовью, что скоро уже, наверное... Ну и камня на камне не останется. Все. Что же это такое? Любовь, оказывается, не то, что мы ожидаем. Когда же это на меня нахлынет? Когда же я кого увижу? Где это он, она? Это любовь во мгновение ока, как только что мы сейчас говорили, может превратиться в такую вражду, в такую ненависть, что просто даже страшно и подумать. Боже мой, скажешь, только что клялись в верности, через месяц последний пакет целлофановый делит. Мой, нет, мой. Любовь какая изумительная. Любовь – это не совсем, это не любовь. Это чисто естественное природное свойство, которое вспыхивает и угасает, в зависимости от того, дают мне конфетку или меня укололи. Оказывается, есть действительно любовь. Есть действительная любовь. Чем она характеризуется? Ну, вот вы знаете, я блесну уже, блесну. Надо же блеснуть, правда, потому что профессор ничем не блеснет. Это же ужасно. У греков, оказывается, целых 4 слова, по крайней мере, которые на русский язык все нужно перевести одним словом – любовь. Но каждый из них – обозначает совсем разные вещи. Представляете? Совсем разные вещи. Например, филео. Это дружеская любовь. Это любовь друзей, которые готовы помочь друг другу, оказать внимание, поддержать друг друга. Дружеская любовь. Греки говорят, филео, люблю. Есть другая. Стерго, о чем идет тут речь, это любовь детей и родителей между собой. Сразу ясно. Сказали стерго, все понятно, о чем идет речь. Да, это родители, которые отдают часть своей жизни, если хотите, детям. Это, кстати, благодарные дети. то же самое, если хотите, выражусь так не совсем хорошо, отдают долги той любви, тех сил, тех средств, того внимания, которое оказали ребенку родители. Стерго. А есть еще другие виды любви. Например, агапао. Что это такое? Вообще не пойму. Что же это такое? В Евангелии, когда мы читаем, Христос спрашивает Петра. Это Петра первого из апостолов. Говорит, агапазо мое. То есть, любишь меня. О чем идет речь? Здесь об очень интересной вещи. Петр был один из таких очень верных, ревностных учеников Христа. Да, и он, в общем-то, готов был клясться, все, на смерть пойду за тебя и так далее. И, если кто когда-нибудь слышал Евангелие, читал, этот верный ученик, как только Христа арестовали, ввели его, где начали его над ним издеваться, над Христом, и вдруг во дворе в этом одна из служанок, присмотревшись, говорит, ого, и он был с ним. Понимаешь, что это такое? И он был с ним. Значит, сейчас жди. Он, нет, 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 я не знаю того человека, никакого Иисуса я не знаю. Проходит еще некоторое время, другой. Да, да, я тебя видел в саду, где мы арестовывали Христа. Ты там был. Нет, 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 что вы, никогда я там не был. И так далее. Третий раз опять его кто-то из слуг спрашивает, и он опять отрекается. И знаете, что особенно трагично? Вдруг в это время, когда Петр сказал, не знаю этого человека, Христос оборачивается и посмотрел на него. Слышите? Ты же только что, полчаса тому назад, ты клялся и божился. Я готов умереть с тобой, но никогда не отрекусь от тебя. И вдруг здесь ты говоришь, я не знаю этого человека. Кстати, в этом повествовании интересно еще есть один момент. Христос предсказал ему, что прежде чем дважды пропоет петух, вы слышите, а ночью, вы знаете, в определенное время петух поет. Это какой интервал времени. Прежде чем дважды пропоет петух, ты трижды отречешься от меня. И вот здесь вдруг петух пропел второй раз. Представляете состояние? Он ушел, он облился слезами. Какой ужас! Можно себе представить, что творилось с его душой, когда он так, так, если хотите, изменил. Кому? Кому изменил? Того, кто за него сейчас страдает даже. Вот по воскресении Христос и спрашивает его, апостол этого Петра, «Агапазо мэ, любишь ли ты меня, Петр?» Тот отвечает, «Филосе, люблю тебя, люблю». Отвечает, кстати, «Фило» – это филео, это дружеская любовь. «Агапазо» – это что-то, это больше, чем дружеская любовь. Друзья помогут. Друзья посочувствуют, друзья порадуются. Агапазо, агапао – это, если хотите, любовь, связанная с жертвой, самопожертвованием. Наверное, вы все читали в школе, наверное, проходите Михаила Михайловича Пришвина. Правда, да чего ж его интересные рассказы. Я так любил. Ой, до сих пор не могу забыть дедушкин хлеб. Как он брал с собой на охоту хлеб, черный хлеб. И когда возвращался из лесу, то оставлял всегда кусочек хлеба, потому что внучка прибегала к нему, «Дедушка, ты мне лисичкин хлеба принес или нет?» И вот он давал этот кусочек хлеба черного, и она ела это, как самое-самое вкусное, что есть на свете. Ну, правда же, здорово. Как он здорово это описывает, эту реальность, этой жизни. Так вот, Пришвин говорит, в чем суть нашей любви к человеку настоящей? В чем она заключается? Когда ты, говорит он, готов пожертвовать радостью своей жизни другому. Здесь у тебя выбор. Готов ли ты пожертвовать радостью своей жизни другому? Или ты хочешь отнять ее у другого? Он называет это называет христианством. Слышите, о чем говорит христианство? Что ты готов? Пожертвовать радостью своей жизни другому или отнять ее у другого? Вот перед чем мы стоим, вот оно, где мы начинаем ощущать, что такое истинная любовь. Понятно. Помните Евпатия Калаврата? Помните его потрясающий подвиг, когда он с дружиной возвращается и смотрит Рязань? Вся сожжена, разгромленная, валяются трупы, обезглавленные, изуродованные. Помните, что он сделал своей дружиной в 300 человек? Бросился на 100-тысячную армию. Умру вместе с теми, кого вы так зверски, варварски уничтожили. И он действительно погиб как потрясающий герой. Это остался, он остался в России, как я не знаю, один из величайших героев наших. Подумайте как. Идя на верную смерть. Вот оно, агапао. Видите, что греки о чем пытались, когда выразить вот эту самую совершенную, самую высшую любовь, какую, вы позволите, не то, что я влюбился, меня по головке гладит, и я тебя тоже. А уколол меня, пошел вон, я тебя ненавижу. Нет, вот это действительно любовь. Жизнь свою готов отдать за другого. Агапао. Но есть, правда, и другая, и четвертая еще, если хотите, любовь. Эрева, на которой остановился весь сейчас мир. Больше как животные, больше ничего не знают. Эротика и все. Мы животные, нам же долго убеждали. Вы вот не знаете, как я не знаю, как вам сейчас в школах. Когда я учился, нам так и говорили. Мы от обезьяны. Вы слышите, вы обезьяны. Недаром один из мальчиков так и сказал учительнице. Вы, может быть, от обезьяны, а я от мамы и папы. Это прозвучало очень мило. Учительница, правда, надулась тогда на такого непочтительного ученика. Она объясняла, что он от обезьяны произошел, человек, а ему вдруг такой, ей такой ответ. Слышите, во что превращают нас? Вы учтите, вы вот сейчас подрастаете, что хотят нам вбить в голову. Видите, животные. Да, у них только одно эрео, эротика. И нам хотят вместо этой дружеской, великой, самоотверженной, вместо агапической любви, агапао, готовой жизнь свою отдать за другие, нам что внушают? Вы скотики, ясно? Вы скоты, больше вам ничего не надо. Только этим занимайтесь, и все. И вся ваша жизнь должна только к этому стремиться. И в этом вылиться. Развлечение и больше ничего. Кстати, если вы хотите, сейчас... Вот самая суть западной жизни. Кстати, я вам скажу, что я посетил много десятков стран. Суть западной жизни всего на двух столбах стоит. Зарабатывать деньги и развлекаться. И все. И все. Неудивительно, что по этой причине... Там сейчас нарастает с необыкновенной силой процесс суицидов, самоубийств. За последние 10 лет во Франции на 300% увеличилось. Только ли во Франции? Вы слышите, сколько случаев, когда просто без всяких причин начинают расстреливать своих друзей, кого угодно. Что творится, происходит. Почему? Я помню, в одной газете была большая статья опубликована, огромная, под названием... Таким сильным названием, крупным шрифтом, озаглавленное. Стоит запомнить название. Опустошенные. Опустошенные. Ничего уже другого нет, кроме развлечений
и зарабатывание денег. Все, больше ничего.
Видите, оказывается, что связано с таким, таким замечательным словом, как любовь. Христианство утверждает, вы знаете, христианство, которое говорит о бытии Бога, что утверждает? Бог есть любовь. Кстати, скажу вам, что до христианства ни одна религия и ни одна философия, когда-то вы, может быть, будете, поступите в институты, на гуманитарные какие-нибудь факультеты, если у вас будет преподаваться, вы увидите потрясающую картину. До христианства Бог, знаете, кто это?
Ну, разум, ну, сила, ну, справедливость. Что хочу, то делаю. И вдруг такое поразительное явление. Христианство говорит, что Бог есть любовь, а не сила, и не просто разум, то есть компьютер бессердечный, а любовь есть. Какая любовь? Вот то, о чем я пытался сказать, когда говорил, что есть такое греческое слово «агапао», «агапо», «люблю». Кстати, первые христиане собирались, знаете, собирались, причем как? Собирать на агапы, на вечере такой любви. Собирались как? Тайно, потому что они были объявлены вне закона. Лозунг «Христиан ко львам». Если вы смотрели, может быть, фильм «Камо-Гридеши», кстати, стоит посмотреть, очень интересный фильм такой, там такой прекрасный роман в этом фильме. И замечательная картина где-то в последних кадрах в окончании этого фильма. Замечательная картинка, которая говорит о том состоянии, в котором находились эти христиане, проповедующие вот эту агапу, эту любовь. Сцена Колизея. Римский амфитеатр. Туда входит, что-то я помню, порядка 60 тысяч человек. Сделал здорово. Сцена. На сцене несколько десятков людей сидят кучкой, прижавшись друг к другу. А дальше за сценой здесь сзади решетка. И за решеткой прыгают леопарды. Прыгают, не сидится им на месте. Публика сидит, в центральной ложе сидит император. И по сигналу вдруг эта решетка начинает медленно подниматься. Поднимается эта решетка, оттуда вылетают буквально эти леопарды, которых, наверное, уже растравили эти каким-нибудь там и кровью, и чем-то такое. Вылетают эти леопарды, и начинается жуткая сцена. На эту кучку людей, которые являются христианами, набрасываются эти дикие животные и начинают их рвать. Стоны, крики. Какой ужас. И кого же это? Кого это гнали? Кого это подвергали таким страшным страданиям? Христиан. За что? За то, что они проповедуют, что основной закон человеческой жизни, слышите, человеческой жизни, это любовь к человеку, к любому человеку, к каждому человеку. Причем какая любовь, которая не имеет границ? Я люблю не потому его, что он хороший, а как помните выражение, полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. На перу, на вечере мы все любим друг друга, но друг-то познается в беде. В какой беде? В какой беде? А вот заболел человек, а вот несчастный он, остался без всего, а вот заболел он, неизлечимая болезнь. Вот, оказывается, о ком речь идет. Это разве не беда? Это страшное. Где он? А посмотрите сейчас,
Только одни показы спортсменов, театров, развлечений. А где? А вы знаете, сколько больных? Где они? Колоссальные средства идут на что? На развлечения. А бедные люди страдают, не могут получить даже элементарной врачебной подчас помощи. Где ты, агапао? Где ты, эта любовь? Хочу вам сказать, что когда христианство говорит о Боге как любви, то учтите, пожалуйста, вам это пригодится. Когда мы произнесли слово «Бог», то мы сказали, это основной принцип, основной закон нашего бытия, нашей жизни. Мы хотим быть счастливыми. Мы должны следовать этому закону. Если мы будем его нарушать, мы будем глубоко несчастными. Так же, как нарушают законы физические. Кто хочет не поломать себе ножки, ручки и шейки, будет ходить, пожалуй, с осторожностью. И не будет с пятого этажа прыгать и полететь, как птица. Знаете ли, правда интересно? С пятого этажа парить. Зато сразу моментально уже на улице. Зачем лестницы? Правда же? Оказывается, о, как мы тут понимаем, когда касается тела, мы понимаем. И мы не прыгаем с какого-то этажа, а идем по лесенке. Надо понять, что точно так же христианство объявляет, что основным законом человеческой жизни – это закон любви. Хочешь счастья – постарайся относиться к каждому человеку с максимально возможным радушием, вниманием, добром, любовью, насколько это возможно. И еще одно. Как только ты нарушаешь этот закон любви, ты ранишь себя самого. По сути, только представить вам маленький пример. Я ненавижу кого-то, ненавижу. А он в это время, я весь содрогаюсь, слышите? Мне говорят, не волнуйтесь, что вы, не переживайте. А он в это время, кого я ненавижу, себе спокойненько, где-то на каком-то пляже на Южном отдыхает, купается в море. Кто страдает, он, что я его ненавижу, или я? Разве не понятно? Вот о какой любви говорит христианство. Вот что нужно. Но эта любовь приобретается, а не вспыхивает. Достоинство этой христианской любви заключается в том, что эта любовь приобретается, и тогда вокруг этого человека, слышите, вокруг этого человека действительно царит атмосфера счастья. Счастье. К нему идут, к нему тянутся, ну еще бы. Потому что из него исходят эти лучи, лучи любви, лучи красоты. Есть ли что-нибудь более красивое, чем любовь? Конечно, нет. И когда человек приобретает эту любовь, он действительно становится самой красотой. Вы когда-нибудь видели влюбленных, насколько они прекрасны? Даже когда мы говорим о любви, постоянно пребывающей в человеческой душе, в человеческом сердце, мы говорим, какой прекрасный человек. Хотите, я вам приведу стихотворение одно? Может, оно вам понравится? Очень интересное. Послушайте. Ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним. Но солнца нет, и по земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним. Но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым. Ну, спасибо вам за внимание.
Вы слушали лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о любви.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
У микрофона историк Владимир Махнач.
Сегодня мы вспоминаем святителя Филиппа, митрополита Московского, одного из, может быть, совершителей совершенно особенного подвига, одного из тех, кто возвысил свой голос против членов церкви, забывших о своем христианском предназначении, одного из святых, боровшихся с тиранией. Итак, святителя Филиппа звали Федор Степанович Калычев. Он родился 5 июня 1507 года в старомосковской боярской фамилии Калычевых, видной, аристократической, но скорее занимавшей вторые роли, как чаще всего и бывало старомосковской нетитулованной боярской знатью. Род Калычевых имел общего предка с такими знаменитыми фамилиями, как Захарьины, впоследствии Романовы, и Шереметьевы. Его биография явно имеет особенности. Мы почти ничего не знаем о его службе. А он ведь прожил 30 лет в Москве и в своем родовом имении. Следовательно, не мог не служить. Более того, как Калычев, он не мог не служить при дворе. Во всяком случае, он был московского чина человек. Недумный, конечно, еще не боярин, молодой, но все-таки московского чина. Бывал он, несомненно, и при особе государя, ну, если учесть, что служебного возраста при жизни Василия Третьего у него прошло, ну, почти что 15 лет, это не так мало, от года вступления в службу, а вступали в 15 лет в службу. Но Федор Степанович не был женат. Это уж совсем никуда, ни в какие ворота не лезло. Следовательно, по всей видимости, он с юности испытывал глубокую внутреннюю склонность к монашеству. До 30 лет неженатый молодой человек – это просто почти нереально тогда. Федор уходит из семьи тайно, покидает Москву. Год живет в крестьянском доме на погосте Киже. Если когда-то вам доведется быть на этом прославленном острове-заповеднике, вспомните о том, что и это Калычевское место. А годом позже уходит еще дальше на север и принимает пострижение в знаменитом уже тогда Соловецком монастыре, знаменитом своей строгостью и суровостью жизни, суровостью климата на этом Беломорском озере. В 1538 году его принимают на послушание. Принимает игумен Алексий, управлявший Соловецким монастырем довольно долго, с 534 по 49 год. Старцем новоначального становится Иона, весьма прославленный иеромонах, бывший учеником преподобного Александра Свирского, тогда уже прославленного. Полтора года длилось послушание, затем он становится монахом, принимает монашество с именем Филипп, а через 13 лет его избирают игумном, еще при жизни его предшественника, игумена Алексея. По всей вероятности, с благословения старшего игумна, который собрался уходить на покой. Филипп был поставлен на игуменство архиепископом новгородским Феодосием, это была его епархия. Но через считанные недели после возвращения в монастырь, сказав 17 августа 48 года первое игуменское слово «братья», он покидает игуменство и уходит в затвор. Можно предполагать, что в монастыре был конфликт. Даже в очень правильно устроенных монастырях был конфликт, и старшие братья могло не понравиться то, что игуменство перешло к молодому монаху. Но можно предполагать, что и сам Филипп проявил огромное смирение, а, возможно, и то, и другое. Во всяком случае, как игумен, он выглядел очень красиво в этой ситуации. Ситуация была неординарная. Представьте себе путь от Соловков до Новгорода. Владыке Феодосию пришлось за 2 года трижды ставить игумна, причем каждый раз это было связано с поездкой в Новгород. На игуменстве он прославился как осифлянский, рачительный настоятель-хозяин. Лишний раз я могу возразить историку церкви Георгию Петровичу Федотову, который не преодолел в себе интеллигентски неприязненного отношения к наследию преподобного Иосифа, и это сказалось, в частности, и в его утверждении, что среди последователей Иосифовой линии много архиереев, но мало святых. А немало. Немало. Игумен Филипп – создатель первых каменных храмов. В 552 году он освящает Успенскую церковь с обширной трапезной палатой, одной из красивейших тогда на Руси. А уже в 58 году величественный, до сих пор загадочный в нашей архитектуре Преображенский собор. Строят и каменные хозяйственные постройки, сохранилось сушило. Соединяет каналами озера Большого Соловецкого острова, заводит владения на материке. Он сделал очень много. Но монастырь жил сложной, напряженной, во многом не от него зависящей жизнью. Нет, и тогда Соловки были образцом нестяжания и высокой духовности. Напряженную жизнь создавал мир. Появляются ссыльные. На Соловки был сослан троицкий игумен Артемий, обвиненный в ересе, судя по всему, неоправданно, неправедно. Во всяком случае, из Соловков он каким-то образом бежал. Не полагаю, что это было возможно без благословения Филиппа. Бежал в Литву и там был пламенным борцом за православие. Уже это показывает на то, что, а может быть, зря его лишили троицкого настоятельства. Потом таким ссыльным становится знаменитый Сильвестр, учитель Адашева, основатель избранной Рады, духовник молодого Ивана IV. Стал не по своей воле, монах по своей воле, но соловчанин, как ссыльный. Филиппу было с кем побеседовать, и он был, безусловно, в курсе всех самых глубинных процессов России этого тяжелого времени. Начиналась тирания Ивана. 19 мая 1566 года престарелый митрополит Афанасий покидает кафедру и уезжает в свой монастырь. Нужен был новый глава русской церкви. Выбор пал на казанского архиепископа Германа, тоже, кстати, осифлянского епископа и постриженника Иосифа Волоколамского монастыря. Однако Герман поставил условием своего избрания на кафедру упразднение опричнины. Иван был в бешенстве и Германа погнал. Андрей Михайлович Курбский ошибся. Владыка Герман не был убит. Он умрет через несколько лет. И выбор пал на Филиппа. Он был, казался новым человеком в Москве. Вместе с тем он был благородного старинного рода и прославленный игумен-хозяйственник. Избрание состоялось 20 июля 566 года. Грамоту о избрании не подписали два епископа. Уже упомянутый мною святитель Герман Казанский и суздальский владыка Елеферий. Однако, когда через несколько дней Филиппа ставят таки митрополитом, в поставлении участвуют и святитель Герман, и епископ Елеферий. Что изменилось? А вот что. Филипп оказался строптив. Обратившись к Ивану, он жестко ставит то же самое условие. «Упраздни опричнину, упраздни разделение страны». Иван был в бешенстве, но не решился погнать Филиппа, как погнал Германа. Почему? Почему Филиппа начинают уговаривать примириться с государем и достичь компромисса? Думается, вот почему. Иван страшился того, что Филиппа поставят митрополитом через его голову, ведь съехались все архиереи. И вот Филиппо внушается мысль, что он посягает на царское, что он не должен вмешиваться в царский дворцовый обиход. Царь дает гарантии вести себя прилично и подтверждает исконное право печалования, то есть заступничества, принадлежащее любому архиерею и митрополиту тем более. Филипп согласился, был избран. Несколько месяцев все было тихо. И начался новый виток спирали опричнины. Филипп ходил заступаться за каждого, будь то боярин или же холоп. Это было абсолютно безразлично. Он выполнял свой долг перед Господом. Сложилась трагикомическая коллизия. Царь прятался от митрополита. Под любым предлогом уклонялся от встречи с ним. И тогда, в марте 68-го, Филипп перенес разговоры на кафедру. 22 марта он произносит своего знаменитое обличение при народе в Успенском соборе, когда взбешенный, но и перепуганный тиран вынужден был из собора бежать. Это производило такое впечатление, что не только автор жития, но и немцы-опричники в своих воспоминаниях свидетельствуют и довольно точно свидетельствует об этом диалоге. Чего устрашился Иван? Гнева небес, возможно, а возможно и другого. Разговор стал настолько нелицеприятен, что Ивану не могло не прийти в голову последнее оружие, которое оставалось у митрополита. Ведь он мог изречь на Ивана отлучение от церкви, а кто знает, чем бы это все кончилось для тирана в православной стране. Как истинный христианин, святитель Филипп оставляет возможность отходного пути, оставляет возможность компромисса. Он покидает свой двор, переезжает в Симонов монастырь, не покидая кафедры, это здесь же, вблизи Москвы, сейчас это совсем Москва. Иван судорожно искал способа избавиться от Филиппа. Было ясно, что тот кафедры добровольно не покинет, как добровольно и не занимал ее. И было созвано судилище, только два епископа согласились участвовать. Интересно, что Филиппа обвиняли не только ложно, но, как это современно, как узнается, 20 век, его обвиняли по вымышленным винам его игуменства, а не митрополитства. Ну, в самом деле, а кто из москвичей знал, правда это или неправда? Какие могли быть прегрешения у нынешнего митрополита в далеком северном монастыре? Признать правомочность суда Филипп, судя по всему, отказался. 8 ноября он служит последнюю свою службу в Успенском соборе. Во время службы опричники во главе с Басмановым ворвались в храм, схватили митрополита, сорвали с него облачение и, бросив в грязные сани, увезли под арест. 3 раза менялось место его заключения. В конце концов, он был заключен в Тверской отрочь-монастырь. 23 декабря, уже 69 года, когда Иван совершал свой победоносный поход на русский город Новгород, в келью Филиппа вошел сам глава тогдашнего КГБ Малюта Скуратов, просить для царя благословения, как будто Филипп по-прежнему был митрополитом, а не ссыльным монахом. Понятное дело, благословения не получил. Святитель Филипп был задушен в своей келье. Дальнейшее тоже очень важно. Очень важно для нас с вами сейчас. Уже в царствовании Федора Иоанновича Соловецкий монастырь затребовал мощи святителя к себе. Филипп был погребен в родном Соловецком монастыре. А еще полувеком позже один из величайших деятелей русской церкви XVII века, патриарх Никон, отправляется за мощами Филиппа и везет их в Москву. У границ града царь Алексей Михайлович приносит покаяние за предка, прося святого простить грехи своего предшественника. Алексей, и это понимал весь народ, отнюдь не был потомком Ивана Грозного, династия сменилась. И смысл этого покаяния в отвержении тирании, в отвержении права правителя на духовное, права правителя на духовную жизнь его подданных. В отвержении, опять-таки, воспользуемся современным тезисом тоталитаризма. Термин этот стал модным, используют его неправильно. Современному жителю России исподволь навязывается мысль, что тоталитарный – это не то, что демократический. На самом же деле тоталитарный – это отнюдь не монархический и не аристократический, а именно тот правитель, то государство, которое посягает на духовные и прочие частные свободы своих граждан. Тот кесарь, который посягает на Божие. И в лице святителя Филиппа мы имеем урок, всем последующим поколениям русских людей.
Вы слушали рассказ историка Владимира Махнача о святителе Филиппе, митрополите Московском.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Мой старый друг, когда на склоне дня устану петь, сомкну глаза свои, за пеленой безмолвие меня водою умиленья напои. За пеленой безмолвие меня водою умиленья напои. И положи, прошу, сосновый чон, и отпусти на тихое течение. Я поплыву, не мысля ни о чем, отдам себя на милость и прощение. Я поплыву, не мысля ни о чем, отдам себя на милость и прощение. О, лилии, не следуйте за мной, давным-давно я вами отнедужил. Небесною святой голубизной уврачевал метущуюся душу. Небесною святой голубизной уврачевал метущуюся душу. Я не вернусь, я больше не вернусь. Прощай, земля, и этот край болотный. Как тесно жить в твоих просторах, Русь. Одна утеха помирать вольготно. Как тесно жить в твоих просторах, Русь. Одна утеха помирать вольготно. Безветрие, неведомый покой, зеркально гладь любви обильной дали, пустынной безымянною рекой плыву по небу, в небеса впадая. Пустынной безымянною рекой плыву по небу, в небеса впадая. Мой старый друг, когда на склоне дня устану петь, сомкну глаза свои, запеленай в безмолвие меня водою умиленья напои. Запеленай безмолвие меня водою умиленья напои.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.